Ганс Христиан Андерсен. Дочь болотного царя. Много сказок рассказывают аисты своим птенцам. Все про болото, да про трясины. Сказки, конечно, приноравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибли-крабли-плури-мури», для них это куда как забавно. Но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше. По крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен, никому не известно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает. Другой сказки никто не знает. Может быть, именно потому, что она родилась у нас здесь. Вот уже с 1000 лет, как она переходит из уст в уста от одной из стихий мамаши к другой. И каждая из стиха рассказывает ее все лучше и лучше. А мы теперь расскажем лучше их всех. Первая пара аистов, впустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Винсюселе, то есть в округе Иринг на севере Ютландии, если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор еще есть огромное болото. О нем можно даже прочесть в официальном описании округа. Местность эта, говорится в нем, была некогда морским дном, но потом дно поднялось. Теперь это несколько квадратных миль топких лугов, трясин и торфяных болот, поросших хморошкой да жалкими кустарниками и деревцами. Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет 7-10 тому назад тут еще водились волки. Дикое болото вполне заслуживало свое прозвище. Представьте же себе, что было тут 1000 лет тому назад. Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь. Зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками был также высоким. Кора на березах также белела, а мелкие их листочки также трепетали. Что же до живности, встречавшейся здесь, так мухи и тогда щеголяли в прозрачных платьях того же фасона. Любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным. Чулки они носили такие же красные. Только у людей в те времена моды были другие. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясину и 1000 лет тому назад, так же, как теперь. Ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой, и конец. Живо очутишься во владениях болотного царя. Его можно было бы назвать и трясинным царем, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да но и лучше, пожалуй. Недалеко от болота, над самым Лимфиордом возвышался бревенчатый замок викинга в 3 этажа с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты, а Истиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно. Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный. «Что я расскажу тебе? Один ужас!» — сказала она Истихе. «Ах, перестань, пожалуйста!» — ответила она. «Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них». «Нет, ты послушай. Она так и явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина. Не побоялась такого путешествия. А теперь и поминай ее, как звали». «Что? Принцесса египетская принцесса? Да они ведь из рода фей. Ну говори же. Ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах. Видишь, она, значит... поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит ее больного отца. Помнишь, ты сама рассказывала мне? И прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с 2 другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть. Но прилететь-то она прилетела, да и тю-тю. «Ах, как ты тянешь!» — сказала Истиха. «Ведь яйца могут остыть. Мне вредно так волноваться». «Я видел все собственными глазами», — продолжал аист. «Сегодня вечером хожу, это я в тростнике, где трясина понадежнее. Смотрю, летят 3 лебедки. Ну, видна птица по полету.
Я сейчас же сказал себе, гляди в оба, это не настоящие лебедки. Они только нарядились в перья. Ты ведь такая же чуткая мать, тоже сразу видишь, в чем дело.
Это верно, сказала я тихо.
Ну рассказывай же про принцессу. Мне уж надоели твои перья.
Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподнимись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его. Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пень. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом. Потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные черные волосы одели ее как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водою. Те пообещали, схватили ее оперение в клювы и взвелись с ним в воздух.
«Эги, куда же это они?» — подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвелись в воздух и крикнули ей сверху. «Ныряй, ныряй, не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины, сиди в болоте!» И расщипали перья в клочки. Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки. А скверных принцессы след простыл.
«Какой ужас!» — сказала я тихо. «Сил нет слушать! Ну а что же дальше-то?»
Принцесса принялась плакать и убиваться. Слезы так и бежали ручьями на ольховый пень. И вдруг он зашевелился. Это был сам болотный царь. Тот, что живет в трясине. Я видел, как пень повернулся. Глядь, это уже не пень. Он протянул свои длинные, покрытые тиной ветви руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, спрыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где? Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей. Она сейчас же провалилась вниз, а за ней болотный царь. Он-то и втянул ее туда, только пузыри пошли по воде, и все. Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуться ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, женушка.
Тебе бы и не следовало рассказывать мне такие истории, ведь это может повлиять на яйца. А принцесса выпутается из беды. Ее-то уж выручат. Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы и пиши пропала.
— Я все-таки буду на стороже, — сказал Аист, и так и сделал. Прошло много времени. Вдруг в один прекрасный день Аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек. Потом на поверхности воды оказался листочек. Он рос, становился все шире и шире. Затем выглянул из воды бутон. И когда Аист пролетал над болотом, он под лучами солнца распустился. И Аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что Аист сначала подумал, будто это принцесса, которая опять стала маленькую. Но, рассудив хорошенько, решил, что вернее это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежит в кувшинке.
«Нельзя ей тут оставаться», — подумал Аист. «А в нашем гнезде нас и без того много».
«Постой, придумал! У жены викинга нет детей. А она часто говорила, что ей хочется иметь малютку. Меня все равно обвиняют, что я приношу в дом ребятишек. Так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга. То-то обрадуется».
И Аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ребенка возле жены викинга, а потом вернулся в гнездо и рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали. Они уже подросли.
«Вот видишь, принцесса-то не умерла. Прислала сюда свою дочку. А я ее пристроил», — закончил свой рассказ Аист.
«А что я твердила тебе с первого же раза?» — отвечала Аист тихо. «Теперь, пожалуй, подумаю о своих детях. Отлет-то ведь на носу. У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а перепелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах. Уж я-то их знаю». И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром у своей груди крошечную прелестную девочку. Она принялась целовать и ласкать малютку, но та стала кричать и отбиваться ручонками и ножонками. Ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она, наконец, уснула. И тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребенком. Жена викинга не помнила себя от радости. На душе у нее стало так легко и весело, Ей пришло на ум, что и супруг ее с дружиной явится так же неожиданно, как малютка. И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть приготовиться к приему желанных гостей.